Приветствую вас, дорогие друзья, в этих стенах старейшего учебного заведения города Пензы и Сурского края, Пензенской духовной семинарии. Сегодня мы проводим первое заседание членов нашей логической лаборатории, цель и задача которой, в общем-то, выявить то, что происходит сегодня в нашем обществе. И как-то, в общем-то, наверное, попытаться помочь нашим соотечественникам разобраться в тех, собственно говоря, процессах, которые происходят вокруг нас. Сегодня мы говорим о, собственно говоря, религиозном терроризме и об одной из разновидностей этого терроризма, о культах личностного роста, которые, в общем-то, на сегодняшний день являются наиболее распространенным злом, в общем-то, от которого пострадало уже немало людей. Понятно, что в значительной степени эти культы – это коммерческие организации, и религиозные основы, как таковые, в общем-то, не имеют, хотя, в общем-то, построены в значительной степени именно по религиозному принципу. Ну, а сейчас мне хотелось бы передать слово специалистам в этой области, которые нам расскажут подробности во всей красе об этих организациях, расскажут о людях, которые пострадали от этих организаций, расскажут, что, как можно им противопоставить и в какой-то степени, наверное, предотвратить попадание наших близких и тем более сохранить их семьи, ведь зачастую эти самые страшные, что разрушаются семьи, страдают люди и прежде всего дети. Итак, отец Павел, вам слово.
Здравствуйте, дорогие участники сегодняшнего заседания. Хотел бы сначала в общем обрисовать ту религиозную картину, которая есть в нашей области, согласно Минюсту, то есть каким резервом там обладает наша церковь и другие организации. Вот на сегодняшний день зарегистрировано 517 религиозных организаций, из них 394 входят в состав трех епархий. Касательно мусульманских общин 86 организаций, одна организация еврейская, одна католическая и 35 относятся к иным религиозным конфессиям, включая в основном в большинстве протестантского толка. Сегодня мы с вами знаем, также идет дело свидетелей Иеговы, которых пытаются закрыть за экстремизм. То есть здесь, опять же, власти должны правильно объяснить людям, за какой экстремизм и почему хотят запретить деятельность этой организации в нашем государстве. Но хотелось бы, во-первых, отметить то, что более 90 их изданий печатных занесены в список экстремистских Минюстом. Во многих регионах нашей страны они уже запрещены в судебном порядке, и во многих странах нет. То есть почему? Да, то есть здесь нужно объяснить людям, что это за экстремизм, чтобы потом не возникало вопросов, что вот опять нас гонят, или как они, да, подали встречный иск на то, чтобы их признали жертвами репрессий. То есть это, как отец Николай отметил, это разрушение семей, в первую очередь. В вторую очередь, в интернете даже есть так называемое кладбище свидетелей Иеговы, где отмечаются те люди, которые погибли из-за того, что им в свое время не сделали переливание крови. То, что эти люди не признают той страны, в которой они живут. То есть, если случается война, не дай бог, эти люди не пойдут воевать за своих соотечественников, сограждан, потому что они считают себя членами единого теократического государства с центром в Бруклине, в Нью-Йорке. И в своих изданиях печатных всю историю существования «Сторожевой башни» и другого журнала «Пробудитесь» культивируется отвращение к людям других конфессий, особенно христианским. Вот это нам с вами нужно понимать. Но сегодня большую популярность имеют так называемые тренинги, да? Личностного роста, бизнес-тренинги. Почему люди идут туда? Ну, по одной простой причине, из-за греха гордости. Потому что человек считает, что он в этой жизни достоин больше места под солнцем. И считает, что благодаря этим тренингам он сможет добиться в своей жизни гораздо большего. Больше зарабатывать денег, меньше работать, побольше отдыхать. Благодаря этим тренингам и различным психическим культам, тренировкам он сможет решить какие-то свои внутренние конфликты, проблемы. И люди идут туда массово. Но, к сожалению, когда человек уже пройдет все это, сходит ко всем гадалкам, к экстрасенсам, побывает на всех вот этих вот псевдо-гуру, потом же приходит к священнику, весь избитый, израненный, и когда уже человеку уже мало можно чем помочь, когда уже человек как бы уже все, вот он прошел все вот эти круги ада, сам добровольно. Опять же, считая, что он сам может в своей жизни добиться гораздо большего, то, чем ему дает Господь сегодня. Мы с вами должны понимать, что богатый человек не тот, у которого много денег. Богат тот, который доволен тем, что у него есть сегодня, что ему Господь дает сегодня. Той пище и тем средствам, которые Господь ему дает сегодня. За это нужно сначала учиться благодарить. И парадокс в том, что деньги бегут за тем человеком, который сам бежит от них, а не наоборот. И сегодня, к счастью, организация саентологов, она вынесена из списка религиозных, то есть они называли себя церковью только за тем, чтобы не платить налоги. То есть это тот же психокульт, когда человек обещает там быть Богом, двигать планетами и все прочее. То есть настолько заморачивает голову человеку, и он продает все, что у него есть, только лишь бы идти дальше по этой ступеньке, и в конце, в конечном итоге, он оказывается, как бабушка в сказке о рыбаке и рыбке разбитого корыта. Ни семьи, ни родственников, ни средств существования. Все оставил, все променял на какие-то мыльные пузыри, которые ему рисует дьявол в этой жизни. И сегодня вот эти психокульты, к сожалению, наносят очень большой ущерб людям, потому что под видом науки, каких-то научных названий, там трансперсональная психология, да, там холотропное дыхание, людям это все нравится. То есть, да, что-то научное, какое-то новое веяние в науке нужно попробовать. А что в результате получается, что приходит в оккультную организацию? Как правило, не речь. Где как раз происходит то соприкосновение с миром злых духов, с демоном, который, конечно, не может для человека остаться как-то благотворно повлиять на него, только повредиться. Вот об этих культах мы сегодня с вами немножко поговорим. Потому что мало того, что человек уходит в секту с ярко выраженным характером, да, когда там гуру, отклонение там, от вероучения, это все понятно. Но как раз вот психокульт и бизнес-тренинг, здесь более тонкая такая игра, потому что здесь вроде бы как бы и Бога нет, потому что многие люди, атеисты, да, как бы, ну, сегодня в нашей стране вот этот результат 70-летнего плена советского. И людям проще, когда там приходят в такое место, где о Боге ему как бы не говорят, но когда он вступает в общение с духами тьмы. Сегодня мы немножко поговорим об этом. Хотелось бы пожелать и всем участникам сегодняшнего собрания вынести побольше знаний, узнать вот об этом. Потому что есть прекрасный сайт «Процесс», который возглавляет Александр Леонидович Дворкин. Там как раз и о психокультах пишут. Потому что каждый день возникает что-то новое. Каждый день. Как и Рон Хаббард говорил, основатель саентологии, хочешь разбогатеть, придумай свою религию. То есть, да, нет больше легче способа. Как многие делают там. Купил себе схему, отрастил бороду, и уже можешь собирать себе поклонников. Вот. То есть мы с вами должны понимать об опасности этого. Что вера должна быть одной. Вера в Бога. Бог один. Истинный Бог. Иисус Христос. И следовать вот той богооткровенной религии, церкви, которую Господь нам с вами оставил здесь на земле, чтобы все мы с вами имели возможность спастись. Спасибо.
Спасибо большое, отец Николай, отец Павел. И сейчас уже перейдем к основной части и послушаем наших специалистов, клинических психологов, тех, кто непосредственно видел, как происходят вот эти, скажем так, тренинги, что на них происходит. Вот. А можно передать, наверное, микрофон? Да, вы можете представиться.
Меня зовут Алена.
Поближе.
Я закончила психологический факультет. Вот и как я коснулась, очень просто, потому что в процессе обучения нам предлагают, конечно, участвовать в тренингах. И почему предлагают? Ну, потому что считают, что без этого ты не можешь стать специалистом, который когда-то не видел, как работают настоящие профессионалы. Ну, естественно, будучи студентом, еще не всегда возможно распознать ту грань, где кончается научная психология и начинается что-то, уже не имеющее отношения к ней. Я подумала, почему так происходит. Ну, может быть, действительно, это какой-то безбожие, люди не знают истинного Бога. Невозможно гордиться одними научными понятиями, и многие психологи уходят в мистицизм, потому что одними научными методами много чего не объяснишь. Вот. И начиная свое выступление, я предлагаю вам немножко очертить понятие, что такое психокульт, культ, чем они отличаются от сект. Ну, психокульт, мы под этим понимаем, организацию, практикующую психологический тренинг или психотерапию, деятельность которой принимает форму влияния на участников, характерные для сектантства. Специалист по психологии влияния Евгений Волков так вот определяет, что организаторы этих тренингов используют те же методы скрытого психологического насилия, какие используют сектанты. Термин психокульт стал необходим, потому что разные способы сравнительно честного отъема денег у населения очень похожи на тоталитарные секты, по этой причине они могут быть официально относимы к этой категории. Так вот, к этим причинам относятся отсутствие официального членства в организации, отсутствие продолжительного совместного пребывания или члена. То есть это какие-то кратковременные мероприятия, которые могут длиться несколько дней, до недели. Поэтому, можно сказать, сложно к сектам отнести. И отсутствие по части психокультов явной религиозной тематики. Ну, слово психокульт мы слышим такой корень культ, а слово культ уже означает поклонение чему-то. То есть культ — это какая-то группа или движение, проявляющее высокую и чрезмерно высокую преданность или посвященность некому человеку, идее или вещи, и использующие этичные манипулятивные способы убеждения и контроля. Сегодня культ, культы могут возникать не только на основе масштабных религиозных идей, но для возникновения сектоподобного объединения психокульта идолами могут послужить образы успеха, личного обогащения, продления жизни, здоровья, личностного роста, семейного счастья, финансового благополучия, власти над людьми. И вот, видимо, ища вот это что-то, надеясь получить, это люди идут на всякого рода тренинги. И, соответственно, есть спрос, есть предложение, ведь находятся люди, которые готовы это дать. Что роднит психокульты с сектами? Достаточно много общего. Психокульты применяют те же методы вербовки, вовлечения, что и секты. Используют современные наработки в области рекламы и маркетинга, привлекательные названия продукта, его чудодейственность, зачастую мимо, агрессивную маркетинговую рекламу. Также психокультам можно такие черты встретить, как идею избранности. То есть те, кто проходит этот тренинг, зачастую считают себя как лучше тех людей, которые не участвовали в этом тренинге, и так или иначе вот в процессе рождения вот этих занятий вот эта идея будет культивироваться. Психокульт использует программу изменения мышления для того, чтобы убедить и контролировать своих членов. Причем в сектах вот эти вот технологии изменения мышления, они подаются как ключи, как бы ключи трансформации, то есть личностного роста. Выполняя их, адепты, ну, посещающие тренинг, они верят, что вот именно через это они обретут то, зачем они пришли сюда. Черту психокультов, которая роднит с сектами, является это эксплуатация членов с целью достижения поставленных руководством задач. И также они наносят вред семьям и обществу. Ну, наверное, немножко сказать о методах, да, которые используются. Особенности технологий воздействия на сознание со стороны сект. Здесь не стоит, потому что они используют какие-то такие какие-то естественные методы, там котел, запах серы, кровь какая-то, и вот люди как зомби начинают попадать под влияние. На самом деле эти методы все лежат на поверхности, и мы сами, ну, многие из них вот используют в своей жизни, потому что мы живем в информационном обществе. И это банально достаточно, даже дети в детских коллективах их используют, такие методы, как заражение определенным психическим состоянием, внушение без сугестия, то есть монотонно какие-то постоянные человек, которые повторяют какие-то идеи, подражание. На различных сайтах описаны стадии легковки. Такие как степ-бай-степ называется, например. Ты совершаешь небольшую ступку, и постепенно за ней идет все больше и больше человека вовлечения в эту группу. Также новичкам встречает сила групповой динамики. Здесь имеет значение и количество, и личное обаяние, и обходительность членов общины, вступающих в личный контакт с новым посвященным. У тех людей, которые пришли на тренинг, часто отсутствует возможность протестовать или спорить, и бесконечно позитивное там подкрепление. Но это все на начальный этап, и, кстати, их могут привлекать предложение бесплатно посетить первое занятие, например. И после этого следующая стадия, можно сказать, это, можно сказать, в какой-то степени даже неосознанно может происходить, а двусторонний достаточно процесс. Цели сектантов изменить мышление, и это достигается такими способами, как изоляция, ограничение сна, строгая вегетарианская диета. Но это действительно так, потому что очень многие тренинги проводятся, являются выездными где-то за городом, и они могут там длиться даже в течение суток. И люди просто устают, и когда они участвуют бесконечно в каких-то медитациях, мантры поют, это все делает их сознание, психику плавающей, неустойчивой, такой диффузной. Медитация, монотонное говорение, пение, гудение, чтение мантры, это достаточно широко распространяется во многих всякого рода тренингов, и вот они добиваются тем, что человек отключает критическое мышление, когда в такой момент человек уже готов воспринять идеологию вот этой группы И вот я все, что описываю, это все в своем начале. Но на самом деле в концентрированном, сжатом виде это присутствует и в психокультах. Даже если он длится 3 дня, просто это будет происходить более интенсивно. И когда вот человек готов к воспринятию новой идеологии, и постоянно в процессе можно сказать такая идея, что вот эти экзальтации, эйфории, которые человек может испытывать во время этих практик, есть сама цель, и что ум является ограничителем того, чтобы, допустим, носить какую-то высшую истину. Вот. И люди, конечно, ведутся на это и соглашаются уже после этого с тем, что им там предлагают какие-то новые теории. Далее там, я расскажу, например, о трансперсональной психологии. Она полна различными новыми понятиями, которые человек не может услышать в обыденной жизни. Я когда вот готовила сегодняшнее выступление, я удивилась, что очень многим людям я называю это, никто не знает на самом деле. Речь идет о десятках тысяч наших соотечественников, которые через это прошли и пострадали. И вот эта вот интерпретация мощная, она, вот это вот течение трансперсональной психологии, как раз после таких вот приемов манипулятивных проходит очень успешно. Люди говорят на своем языке. И человек понимает тех людей, которые с ним были, в этом же проходили через эти техники, есть о чем поговорить, а, соответственно, мы становимся все сложнее и сложнее общаться с другими людьми, которые такого опыта не имели. Ну вот здесь, конечно, я хотела бы еще об одной технике сказать, она появляется, наверное, наиболее деструктивных вариантов психокультов. Это когда участникам предлагается сделать нечто запретно, то, что неприемлемо для нормального человека, и то, что является табу в нашем обществе. Когда он это делает, это происходит окончательно слом психики, то есть нормальному человеку важно иметь добрую совесть, думать о том, что у него хорошая репутация, что это свойство человека. И после этого человек не может уже по оцене воспринимать себя как прежде. Он становится как бы изолирован от общества, это создает преграды для общения с другими нормальными людьми. То есть это могут быть самые разные занятия, задания, например, там, самый известный пример, там, украсть, например, что-то в магазине, нормальный человек этого не сделает, а это кидается как ключ вот, именно психотехники, то есть ты должен, если ты переступишь через автовод, то ты раскроешь свой потенциал. Конечно, очень много таких заданий, раскрепощающих половую сферу. То есть и такие люди уже не могут общаться с другими нормальными людьми, это становится блоком, и они могут общаться только с теми людьми, которые прошли через такую же головомойку, и это их замыкает друг на друге.
Прошу прощения, какие-то примеры вот еще, такие, то, что вы говорите, трансперсональные, да, ближе к каких-то вот жизни и практике. Что вы говорили, холотропное, да, там, дыхание.
Да, то, что в Пензе у нас.
Холотропное дыхание, да. У нас есть в Пензе, даже Александр там сделал письмо с Эвом, я не знала. Есть специалисты, которые практикуют это. Это относится к трансперсональной психологии.
Мне кажется, многие не знают, что такое холотропное дыхание. Понятно слово «дыхание» из этого всего.
Есть такое современное направление в психологии, трансперсонально. Она появилась в 90-е годы у нас. И теперь уже всем университетам мы уже можем под научными понятиями изучать шаманизм.
Транс – это то есть внеперсональное, внеличностное, надличностное, сверхличностное.
Да, сверхличности, то есть уже из этого названия мы видим основную идею этого учения, что человеку предлагается выйти за пределы своей личности, что существует нечто больше его личности, и вообще вам на этом занятии будет внушать, что ваша индивидуальность, она – это фикция, просто несуществующая. Это как бы один из…
В результате вы становитесь сверхличностью, сверхчеловеком.
Да, я могу сейчас уже прийти к описанию этой самой техники. И у нее хоть не только холотропное дыхание, но еще и ребенок. То есть таком случае, если вы услышите это задание, вам будут предлагать именно этими способами решать что-то. Но я имею в виду, конечно, вас.
Это сложно запомнить.
Да, это немножко другое уже.
И все научно, как бы интересно, красиво.
Да.
Что под этим вот скрывается? Да. О методе расскажите, вот холотропного дыхания.
Методик очень похож, поэтому я не буду рассказывать его тоже, расскажу о холотропном. Ну, что обещает, если я скажу, холотропное дыхание? Оно обещает, то есть, какие проблемы решить человеку, конфликты, какие-то психотравмирующие ситуации. Сюда подходит очень много, у всех людей есть какие-то конфликты, психотравмирующие ситуации. Обещает помочь актуализировать творческие, интеллектуальные, личностные, духовные, физические ресурсы. Способствует укреплению самоуважения человека, содействует расширению человека диапазона социальных, личностных, приемлемых средств. И самопознание личностного роста, естественно, да, эти туда люди тоже идут. Психотехника, трансперсональная психология – это вот холотропное дыхание. По сути, что оно все представляет, как это выглядит. Это интенсивное, ну, допустим, трансперсонаж, который ведет это, он дает инструкцию всем участникам интенсивно дышать. Это очень древняя практика, она не новая, не изобретена. Все дыхательные практики, они
Насколько, ну как, насколько долго?
Интенсивно, чем часа-полтора. То есть это очень тяжело делать человеку, но его заставляют там специальную музыку, барабанщики, заводящие.
Есть помощники там, наверное, да, которые, если ты слабо дышишь, они тебе помогут быстрее дышать.
Да, то есть это предлагается студентам изучать.
То есть это как выглядит? Люди стоят или лежат, или как они?
Они могут стоять, могут лежать, могут.
И интенсивно дышат, при этом играет какая-то музыка с какими-то битами, да?
С закрытыми глазами в течение часа им дается указание интенсивно дышать, и если не разрешается это прекращать, если прекращается там, ну, что называется, помогут, будет вставлять. И у человека начинается как бы титания, сведение рук, ног, и результат кислородного голодания происходить галлюцинации. То есть это действие с виду напоминает какой-то экзорцизм. Вот, потому что при этом могут происходить любые вопли, какие-то еще непонятные звуки, что-то еще. Люди находятся в катарсисе. Вот, и когда это заканчивается, то в процессе обсуждения люди, главный ведущий, все это предлагает интерпретировать, все, что они видели, все их галлюцинации, все их переживания, их впечатления, интерпретируется в следующих направлениях: индуизм, и йога, буддизм, шаманизм, каббала, суфизм, христианский мистицизм, физическое искусство индейцев. И оправдание этому вполне научно находится. То есть трансперсональная психология ставит перед собой задачу анализировать весь духовный мировой опыт. И то есть это не откидывать этот опыт, он является самоценным, а применить его. Вот. А что может испытывать такой человек? Вот о чем они разговаривают, я могу вам привести пример, когда они делятся, особенно это любят уже опыт, на который надо подсели, потому что это какие-то мощные переживания дают, и им кажется, что жизнь проходит именно здесь, а не в будничной реальности, скучной, такой бытовой рутиной, где какие-то от тебя что-то требуют, от тебя что-то хотят, а вот здесь весело очень. Ну, и о чем они говорят? Они уже специально за этим проходят. Они испытывают это же с другими людьми, с группой, с животными, переживают неодушевленную материю, неземные переживания, опыт предков, могут встречаться с духами животных, с божествами. Там. Во время таких вот сеансов именно самого духами могут происходить на самом деле страшные вещи, которые идут полностью в разрез с православным пониманием души и мироустройства. Могут происходить самые мерзкие грехи, подчинение духам водителям, участие в сатанинских шабушах, отречение от Христа. Какой-то жизнь. Да, потому что, так как я уже сказала, сознание является фикцией, которую а мы ее считаем индивидуальным сознанием. По существу оно включает в себя весь потенциал универсального сознания. Это вот так это объясняют людям. И та реальность, в которую мы так уверены, быть может являться только одной малой частью гораздо более широкого спектра, в котором мы не можем встроить с помощью, несомненно, ограниченных возможностей нашего восприятия. То есть наше восприятие считается каким-то ущербным, надо выйти за пределы его. А почему оно считается ущербным? Потому что в нашем обществе очень много табу. Несомненно, виноват в этом православие.
С их точки зрения.
Да.
Это... То есть получается так, что человек выходит за пределы своей личности, контактирует с какими-то сущностями или становится там, не знаю кем, другим человеком, животным или кем-то еще.
Вот, я могу принципе... сейчас так ответить на этот вопрос. Есть люди, которые понимают, насколько они себя комплиментируют, когда это заявляют, и очень аккуратно подают такие вещи. Вот, например, ссылаюсь на Карла Юнга, который еще ей ходит спор, кто он, ученый или можно моделировать. И можно интерпретировать это какими-то архетипами и прочими. И двусмысленно говорить там да, то есть это все есть, это все действительно существует там в прошлой жизни. Это вот в своем тесном кругу, вот оно проявляется, кстати, двойное учение, в тесном кругу мы в это верим, а на публику мы говорим, что мы в это не верим.
Ну да, Карл вот. Густав Юнг, он верил в общем-то коллективное бессознательное и какие-то привидения, вот там, духов каких-то знал.
Да, для
меня все это очень, извиняюсь, что перебиваю, очень просто, это... То, что в Писании говорится, что это духи злобы поднебесной, вот когда человек действительно, может быть, выходит за пределы личности, он встречается вот с такими вот существами, происходит вот такой вот контакт. А получается, это как, что это такое? Вот оккультные такие практики, можно сказать.
Алена, позвольте вопрос. Когда мы рассматриваем холотропное дыхание, есть ли какое-то научное объяснение с точки зрения физиологии того, что происходит? Это идет, насколько я понимаю, процесс гипервентиляции легких,
да.
И резкий гормональный сбой, да, в силу того, что человек, находясь в стрессовом состоянии, в рамках гормональной регуляции пытается каким-то образом компенсировать вот этот вот поток кислорода. Я правильно понимаю?
Физиологические процессы, там, где речь о кислородном голодании мозга.
Голодание.
Да, несмотря на то, что он дышит интенсивно, на самом деле там происходит нехватка мозга.
То есть мозга, техника предполагает короткий вдох и глубокий выдох, да?
Да, который вызывает гипоксиназ. Эти техники используются не только в этом направлении, там всякие динамические ошу, медитации, они тоже там глубоко дышат и...
Алло, и в этом отношении, конечно, вопрос. То есть вот холотропное дыхание и трансперсональная психология являются самостоятельным, скажем так, сектантским направлением, или это своеобразный ключик, тот инструмент, которым снимается критический барьер восприятия, и в дальнейшем этот инструмент используется для установления контроля над сознанием человека в рамках в интерес какой-либо секты? Какого-то либо нетрадиционного культа. Как? Есть такие данные?
Я могу сказать так, что по многим критериям оно под секту не попадает. Но многие другие, как бы сектантские видения, используют эти техники как научные. Mm-hmm. То есть, если это научно, можно туда многих людей как бы заманить. А если это проявилось, например, в академии, очень много диссертаций на это. Если это про академических, там, конечно, тоже немножко идет какой-то секция, ну вот просто люди время от времени проводят за целью испытывать каких-то самых переживаний. Или, может быть, какие-то клинические хотят себе материалы.
Не, ну то, что вы сказали, это давай. Понятно, что это не новое религиозное там движение, это просто вот. Какое-то временное образование такое, которое может переходить из одного места в другое, поэтому к таким тоталитарным культам-то это не относится. Ну, так, по формально, внешне, так можно сказать. А по схеме, по сущности, да, это вот те же техники какие-то. Человек нуждается в этой организации, да, как бы он да. без нее уже, можно сказать, не может жить. Вот, она постепенно вовлекает его. Вот, конечно, там, понятно, с финансами как, момент такой интересный.
Ну, да, здесь как бы на этом зацепляется, подсаживается, можно так сказать, на этом и хотят еще больше и больше в этом участвовать. И может образоваться вот такая сеточка, она у нас уже бывает, они даже уже...
Позвольте еще один вопросик. А как на современных психфаках оценивают вот эту технологию, как ее преподносят?
В рамках психотерапии предмет есть такой. Она туда уже официально включена. Очень много диссертаций на эту тему.
Хорошо, а студенты ее изучают как?
Кто-то теоретически, если есть заинтересован, могут прийти и поучаствовать. Это не принудительно.
То есть на современных психфагах изучают даже на практическом уровне вот такие вещи?
Ну, на современных психфагах есть стенд, где вывешиваются объявления о проходящих тренингах. И вот когда проходит вот эту тему, теоретически, вот смотрите, ближайший семинар такой-то такой, так как вы студенты, сходите, предлагаем вам. Вот так, то это не принудительно.
То есть это используется как вербовочная площадка.
Да. Я вот, можно я сейчас скажу немножко о последствиях таких
целей,
да?
Спасибо.
Я не нашла никакой статистики, поэтому могу со слов психиатра, с которым я однажды довелось пообщаться, сказать, что после третьего дня попадают к психиатру. И очень долго тяжело лечить. И последствия могут стать одержимость, страхи очень, такие серьезные страхи, непроизвольные, галлюцинации. Сначала люди идут за ними специально, а потом они у них уже могут их преследовать непроизвольно. Слуховые, зрительные различия, неконтролируемые эмоции, так как невозможно вся эмоциональная сфера так свою расшатывать и отключать ум. Потом ты уже не сможешь свои эмоции завести в русло. Депрессия и различные физиологические расстройства тоже. И известен уже один зафиксированный случай смертельного исхода таких вот практик.
Угу. Интересно.
Люда, простите. Наверное, в первую очередь для родителей не безразличен будет такой момент. Вот молодежная субкультура, которая пропагандирует эмоциональную раскрепощенность, доведение до некого выступления, это ЭМО, она, правда, сейчас уже немножко пошла на спад, находится в какой-либо связи с теми практиками, о которых вы говорите. То есть вот именно практика эмоциональной раскрепощенности и доведения себя до некого выступления, до некого отторжения собственной личности.
Нет таких данных? Могла бы еще интересный случай рассказать, когда вы затронули про детей, Алексея Федоровича. Он произошел у нас в Пензе, но просто интересный сам факт, что такое бывает. И ребенок, который видел, как его мама очень этим занимается, в плане вот организации, то есть к ней люди приходили, это все впитал, все понял, все это, ну, понял, как это работает, как это действует. И сам провел в детском лагере вот такую практику, технику. То есть это 13-12 лет подростков, построил всех ребят, объяснил им, что надо сделать. Они все это сделали, и он им всем все рассказал, ну, объяснил, что это было. Вот так вот бывает. Это было в Питере, и мама вот это вот... Это много, гордясь им, это не скрывает.
А результаты какие?
Ну, я продолжение этой истории не знаю, просто что касается детей, такое бывает.
Результат вхождения в такую сферу, как бы мистическую, можно сказать, и нездоровую, контакт с... духами злого поднебесного. Наверное, можно еще какие-то вопросы, да, послушать, если есть, можете задать.
Знаю личного мальчика, который 15 лет примерно прожил в Италии, а сейчас он находится в Пензе. Он занимается типичными практиками, считает себя православным. Я с ним много беседовала на эту тему. дошло до того, что прочитала молитву ко причастию. В воскресенье я просто направилась в воскресную школу и была надежда на то, что все будет так, как хотелось бы. Пошел в церковь. Кто-то там толкнул, кто-то там мне что-то не то сказал, он оттуда ушел. И еще раз он туда пошел. Мне, конечно, не очень трудно. Вот он мне, кстати, даже предлагал, ну, даже оплатить типа такого семинара, чтобы я его прошла в интернете. Скажу больше. Он считает себя православным. Церковь вот именно не хочет идти на исповедь к батюшке. Хотя я говорю, все-таки как-то постаралась там объяснить, что если ты встречаешься православным, что есть такое понятие, как тайность и такое прочее. Он как бы там еще шатается в этом плане. Но духовным наставником он считает себя именно вот тех людей, которым это вот преподают. Он объясняет это так, что с помощью их я достиг гораздо большего, чем нежели к батюшке, к которому хожу в церковь. Вот как. Хотя я много говорила, там у него там всего там. Пришлось много
собеседовать. Да, здесь все не так просто. Во-первых, он может считать себя кем угодно, Микки Маусом, может космонавтом считать там и так далее. Но от этого он ими не становится.
Он адекватный. Мальчишка, он
адекватный. Нет, то, что он считает себя кем угодно, ну там даже православным, ну, пожалуйста. Но православное христианство – это образ жизни. Вот. И после вот таких, ну, как бы он занимается такой практикой, это она, у него она доминирующая. Для того, чтобы прийти в церковь, то есть стать членом, да, церкви, он должен пройти чин присоединения. Вот. То есть отречение вот от этих таких оккультных, можно сказать, практик. Вот в чем дело-то.
Так хотелось бы, вот я говорю, я уже говорила, чтобы он пошел, исповедовал.
Но это своя воля.
Вечером я пошла лично с ним. Вот ему не понравилось в первой половине дня.
Человек и своя воля.
Вот я просто...
Понимаете? За него нужно молиться, там Господь...
Он со мной прошел. Вечером все было нормально. Я говорю, мне тогда нужно, наверное, с тобой ходить вместе. И это все тоже, ну, с такими людьми надо работать. В каком плане, я опять говорю, как вот доказать, если работать с ним вот эти вот... Я ему говорю, гуру там какой-то с тобой общается, он говорит, он не гуру. Его обижает, он духовный наставник. Понимаете как?
Разница величайшая.
Да, я могу объяснять, что, конечно, там тебе могут разные картинки показать. Мы на низшем уровне, как вот это древо. И то, что ты там пробьешь, неизвестно, что там тебе вернется. И если ты даже причастие не дошел, то вопрос, какие силы тебе тоже не допустили. Конечно, это но очень, очень трудно.
Ясно.
Ну, мы вот немножечко отвлеклись от темы общей про такие вот коммерческие тоже вот культы. Хочу просто поделиться своим опытом, что у нас в Пензе есть очень много организаций, которые под предлогом того, что когда человек ищет работу, пользуются очень тяжелым материальным положением, психическим, ну, психологическим положением человека, о том, что у него депрессия, потому что он не может найти работу еще чем-то. Он приходит в эти организации. Ну, они сейчас прикрываются в основном такой вот организацией сетевого маркетинга, в первую очередь. И там, вот как раз, как говорили сейчас про коммерческие вот эти психокульты, присутствует все то, что было сейчас у специалистов сказано. А именно, там присутствует то, что когда человек попадает в эту организацию, для работы, только для работы, там не говорят о том, что он там сразу должен что-то там приобретать, куда-то вступать, как-то мыслить. Но первоначально, первые дни, когда ведется с ним эта, ну, работа вот в этой организации, он туда приходит как на стажировку. Постепенно у этого человека действительно на него происходит негативное воздействие в плане контроля его сознания. То есть контроль сознания идет пичкание информации в плане того, что человек должен быть позитивным, он должен настраиваться всегда только действительно на хороший принцип. Плохого в этом ничего нет. Плохое в этом то, что человека после этого отключается критическое мышление. Ему говорят, если ты сюда пришел, ты пришел, потому что ты хочешь измениться. И вот дальше уже идет вот такой вот уже подготовка сознания к тому, что то, чем человек занимался до этого вся его жизнь, которая была до того, как он пришел в эту организацию, как в любой вот, вот деструктивном культе уже религиозного характера, все то, что было до этого, все было, ну, другой период его жизни, он жил плохо, на него были плохие влияния, то есть он был неудачником. То есть реально говорится, что все те люди, которые не меняют свое мышление под мышление вот этого коммерческого культа, они являются неудачниками. Они не хотят работать, они ленятся, они там, чуть ли не змеятся, много хотят, но ничего для этого не делают. И его настраивают на то, чтобы человек постепенно в этот... в эту организацию вошел и изменил свое сознание. То есть этот человек даже на своих родственников, вот как мы сейчас говорили, что как это влияет на семью человека, он их воспринимает как людей, близких ему людей, но не понимающих. То есть у него идет деформация сознания в плане того, что человек не видит своих родственников уже тех людей, которых он видел. Он видит в них людей недалеких, которые его не понимают. Ну и дальше уже идет вот полностью сознание, как в любой другой вот сектантской организации. То есть только он нацелен на результат, только на достижение результата, и после этого уже этого человека могут посадить на деньги. То есть говорят, что вот мы занимаемся обустроением какого-то продукта для того, чтобы тебе вырасти личностно, вырасти ну, там, нравственно, вырасти финансово, тебе нужно его приобретать. И я лично сталкивался с таким моментом, что сначала человек говорит, что приобрети для себя на небольшую сумму, он приобретает. После этого проходит промежуток времени, ему говорят, вот видишь, ты хорошо себя чувствуешь, ты говоришь, да, хорошо, ты в это веришь, ты действительно хорошо себя чувствуешь, что кто-то, особенно если это касается каких-то, может быть, там, для здоровья препаратов. Проходит время, ему говорят, что вот теперь ты должен там, приобрести препарат, чтобы помогать не только себе, но и другим людям, таким же, как ты. Они еще не знают того, какой это классный препарат, какой это классный продукт. И человек после этого берет кредиты на большие деньги, очень часто в обход семьи, у вас сейчас микрофинансовых организаций огромное количество, и он просто попадает на деньги, когда он уже из этой организации не может никуда деться, и у этих организаций, как правило, в тех микрофинансовых организациях, куда они его направляют, у них свои люди. То есть человек попадает туда, ну, уже под завязку. И если человек хочет оттуда уйти, он может быть и созревает на то, что я действительно, ну, какое критическое мышление у него остается, я не хочу этим заниматься, я понимаю, что мне это не помогает, я себя только себя убеждал, что мне хорошо, мне нехорошо, я с друзьями ссорюсь, я становлюсь навязчивым, мне надо то-то, извиняюсь за выражение, впарить кому-то, мне плохо в семье становится, меня жена, дети не понимают, деньги уходят из семьи, я хочу туда выйти. Но он попадает на кредитный крючок, и он не может оттуда выйти вообще. Пока. Ну, а если он дальше, то есть это вот на таком периоде. Но первоначально он туда попадает именно в моменте личностного роста. То есть пользуется сознанием людей, а сейчас тем более кризисное состояние экономики. Сейчас, и это было еще даже до кризиса, вот мое личное состояние, когда я с этим столкнулся в 2011 году. А сейчас оно еще больше углубится, потому что у людей часто просто не бывает другого выхода. Вот все те, вот, может быть, видели даже на столбах, на столбах развешено объявление, там, работа, требуется помощник такой, требуется организация, там, звонки, переговоры. Это 99% это такие организации, которые завлекают работы несложные, потом они воздействуют психологически на человека для того, чтобы он полюбил эту работу, полюбил тех людей, которые вокруг него, и потом уже идут завязки в плане того, что либо финансовые, либо уже прямые психологические давления, что если ты от нас уходишь, ты опять возвращаешься в стадо неудачников, и ты будешь тем, кем ты был до того, как ты сюда пришел, то есть никем. И для человека, как и вот в религиозной организации, также вот в этом вот коммерческом пути, для него это является огромнейшим стрессом. И некоторые люди, они действительно даже вот кончают жизнь самоубийством, на самом деле, потому что они, то есть семьей у них разлад, у них с друзьями разлад, кроме вот организации вот этой любимой работы в кавычках, у них никого нет. И просто вот эти люди, они также должны обращаться к пункту психологической помощи, и мы должны с ними работать для того, чтобы помочь им понять, что те люди, которые прикидывались, так сказать, его друзьями, они не являются. Они просто их источник, их личностного роста за счет других людей. Здесь надо понимать очень четко, что эти люди, они сами, которые завлекают этих людей, они сами верят в то, что за счет этих людей они сами поднимутся выше. И это и представляет собой вот эту пирамиду.
Егор, позвольте вопрос. Вот замечательная фраза прозвучала: «Возвращаются в стадо неудачников». Да. То есть, иными словами, коммерческие культы, культы психологического роста, культы успеха создают новую систему ценностей.
По сути, они создают систему ценностей в рамках вот этой организации, ну, как и любой другой религиозной организации, что присутствие здесь, мы даем тебе, они как говорят, вот лично я с чем сталкивался, у каждого человека появляется наставник. То есть приходит человек в эту организацию, у него появляется наставник, который будет тебя вести. И он говорит такие слова: ты понимаешь, у нас не лохотрон, у нас не пирамида, я лично заинтересован в тебе, чтобы ты рос, и я буду расти вместе с тобой. И вместе со мной будет расти вся организация. И то есть он понимает эту заинтересованность, он в нее включается, после того, как у него что-то не получается, ему могут говорить: ну ты недостаточно действительно мыслишь позитивно, ты недостаточно веришь в наш продукт и прочее. И ему иногда говорят, что да, ты можешь остаться с нами, и мы тебе дальше покажем дорогу, либо ты можешь вернуться туда, откуда ты пришел. Но это делается таким негативным контекстом, что у человека, как говорится, у него выбор только остаться в этой организации, потому что он понимает, что там, где он раньше был, его, ну, ждет что-то беспросветное. То есть вот наметается такой момент, что только здесь, вот как вот, он находится в обществе какого-то такого позитива, позитивного мышления, мышления денег, благополучия и прочее. То есть вот происходит как бы, ну, как параллельный мир. То есть мир, который за окном, это тот мир. А тот, который здесь, в этой там, офисе, компании и прочее, здесь другой мир. И человек хочет в этом мире остаться, в мире позитива. Потому что, я думаю, каждый из нас всегда настроен на позитив. Человеку в жизни нужна какая-то цель. И они вот этой вот целью пользуются очень здорово, на самом деле.
Пожалуйста, можно добавить? Я на себе, я попала в организацию, я потеряла квартиру, я залезла в кредиты. В семье, конечно, у нас был разлад, я развелась. И, конечно, психологически у них там момент, правильно сказал, что есть духовный наставник, он себя ведет. Постоянно конференции, постоянно показывают жизнь лидеров, которые очень успешные, да. Но еще здесь включается, у нас был духовный урок. То есть все протестанты нам ввели урок в Англию «Деньги и бизнес». То есть мало люди еще теряют деньги, и они заходят еще в эти секты и идут в ересь. Потому что половина людей ушло тоже туда. Так мне сестра попала. Вот, слава Богу, у меня получилось выйти из этого благодаря вот, этого из духовного кризиса, из финансового кризиса, благодаря вот, православной церкви. Мне вот так повезло. А родственники также вот остались. То есть не только финансовый какой-то, то есть идет еще и духовный.
Спасибо. Наверное, можно следующему дать, да?
Я представлю, что меня зовут Надежда, и свой доклад я бы назвала «Взгляд клинического психолога на ситуацию рынка психологических услуг, которые мы сейчас видим». В принципе, вот у нас в городе 82 центра зарегистрированы, которые предлагают услуги, все здесь перечисленные. Ну, какие-то еще не зарегистрированы. По стране тоже вот цифра прозвучала, очень много центров. Я бы хотела перейти сразу, что предлагают основные вещи. Стать успешным, заработать деньги мира, оздоровиться. И вот интересная выписка из информации с сайта. Погрузиться на новый уровень восприятия действительности. Это сайт информационный системных семейных расстановок Берта Хеллингера. Вот. И известно, что именно после вот такого тренинга были совершены значит, противоправные действия. Это можно посмотреть видео в 2015 году в Казани. Кстати, тренинг вел сам Берт Хеллингер и его жена София. Там есть видео, как себя чувствуют пришедшие люди на тренинг, показано. И убийство затем было совершено после тренинга. Это все освещается со всех сторон, это можно ознакомиться. Значит, еще предлагается на этих тренингах решить семейные проблемы, ну и управлять реальностью. Вот мой доклад, в принципе, основан на материалах конференции международных, на конференциях, которые за рубежом проходили, посвященные вот этому методу. И я посмотрела различные форумы. Ну, я могу долго список перечислять, на чем они основаны. Я сразу расскажу, к какому заключению пришли вот эти вот все источники. Значит, большинство методов, признанные не имеющими под собой базы доказательств полезности и даже безопасности, лженаучные, неэтичные, опасные, запрещены на территории развитых стран, несут антихристианские ценности в своей основе, а по-другому сатанизм, идущие вразрез с православием и вообще с общечеловеческими ценностями. И очень интересный факт, что в Германии, значит, была такая тоже конференция, на которой присутствовали специалисты в области психологии, у них там очень, понимаете, у них надо получить лицензию, чтобы заниматься деятельностью. У нас в России нет такого закона, вы можете заниматься деятельностью без лицензии. Значит, вот такой метод, как системные расстановки по Хеллингеру, в Германии давно запрещены. Проводить его нельзя в Германии. Что интересно, в России можно свободно заниматься этими методиками, они, ну, также и в Бразилии. И очень хорошо эти методики прошли на территории Украины. Кстати, я брала источник такой, значит, есть «Здоровье Украины». И там специалисты высказывали свое мнение. Если подробнее, вот, значит, ну, я хотела привести еще 4 признака, которые, ну, очень легко запомнить, которые соответствуют, что вы имеете дело с сектой. И это всегда наличие лидера, конечно, харизматического лидера. Просто другой не будет обладать магнетизмом. Причем организация может быть даже самая такая вот, ну, ну, так со стороны даже смешно, что они делают, но дальше я вам расскажу, там уже как бы смех сквозь слезы. Значит, наличие лидера, наличие организации, наличие метода. И метод должен быть, конечно, очень простым. При этом ключи от методики должны находиться вот как группа или организация. И еще такой 4-й пункт – это разрыв между тем, что вам предлагают, и что вы получите, ну, той информации, и что вы в реальности получите. Вам никогда никто не скажет всей правды, никакой правдивой информации не будет о содержании учения или тренинга, или метода. Здесь можно привести пример, как, значит, на протяжении многих лет в индусских сектах, как это, вот, что такое, значит, разрыв между тем, что вам предлагают, и что будет в реальности, как в индусских сектах. Ну, то есть, например, они предлагают бизнес-методики или методики по оздоровлению. Кстати, очень модно сейчас бизнес-тренинги, очень интересуются Тибетом или индуистской какая-то направленность. То есть, вроде бы как бизнес-тренинг. Человек оплачивает, значит, этот тренинг, приходит, как бы заявлено, вроде бы, о деньгах беседа, да. Вдруг заходит там инструктор и говорит: так, у нас сейчас будет этнический ритуал, ведь у нас гуру индус. Это просто этнический ритуал будет. А, значит, человек дает гуру там венок с цветами, портрет гуру ставится, и, значит, там мантры начинают читать. И затем, значит, что это на самом деле? Это идолопоклонство. То есть получается заявленный бизнес-тренинг, в результате он даже не ожидает, что попадает на такую церемонию, и в результате, значит, еще там какой-то обряд в виде этого поклонства. Поэтому, вот, зная вот эти 4 наличия лидера, наличие организации, наличие метода и разрыв информации между тем, что вам дается, что вы в реальности получите, вот можно и рассмотреть такое явление, как, например, метод семейных системных расстановок по Хеллингеру. Вот знаете, вот такой метод, просто вот хочется обратную связь от аудитории получить. Кто-то знает, знаком вообще, слышал? Слышали?
Расстановка.
Вот смотрите как. Это называется метод системных семейных расстановок по Берту Хеллингеру. Сам, значит, Берт Хеллингер, он не смог создать тоталитарные секты, но он смог на этом заработать очень хорошо. То есть каждый, кто приписывает там метод системных расстановок, это в любом психологическом центре предложит. То есть за то, что его имя используют, он взимает плату. И это также очень хорошо идут тренинги по обучению. То есть обучают этим методикам, у него же уникальный метод. То есть вот опять смотрим признак, значит, имеется у нас лидер, имеется, если о лидере вкратце расскажу, сам Берт Хеллингер родился в Германии в 25-м году, был солдатом Третьего Рейха, был католическим священником, потом снимал себя сам, был миссионером в Африке. Там его увлекли шаманские методики и еще увлекли психодинамические методики. Потом он стал психоанализом заниматься в 70-е годы. Сейчас он, значит, просит называть его, это я просто путь лидера, сейчас он просит называть себя пророком. То есть на его семинарах, на его тренингах он просит себя называть пророком. Вот в Казани в 15-м году, в принципе, он был. Значит, я вам скажу сумму, сколько стоит попасть к пророку на семинар. Это стоит 25 тысяч. Если вы хотите какую-то свою проблему решить, вот там заработать денег, там, конечно, семейные проблемы решить, от 5, ну, если скромный, например, только ученик, то это от 5 тысяч, да? А если это уже будет пророк, это будет 25 тысяч. Ну вот больше я пока сумм никаких не слышала. Это все официально, есть информация на официальном сайте. Значит, если мы говорим вот о личности, да, значит, метод, значит, у него уникальный тем, что ну, про личность, в принципе, все как бы понятно, да, кто личность, потому что вот если взять метод, метод он сделан на основе шаманских методик и спиритизма. Дальше, значит, конечно, все взгляды идут в разрез с православием. Да, вот еще что. Интересный взгляд у Берта Хеллингера на инцесты, аборты, ЭКО, трансплантацию органов. Это все идет в разрез с общечеловеческими ценностями. А в этой книге его есть в продаже, они не запрещены у нас, по крайней мере.
Пока.
Вот. То есть можно всегда с ними ознакомиться.
Вы можете рассказать вот схему
да.
Саму, вот, как все происходит? Да. Взгляд изнутри.
А вот еще так, это я обязательно сейчас расскажу. Значит, предлагается решить семейные проблемы так, на первом этапе. На втором этапе вот именно вот это то, что вы хотели услышать. Да, как шоу такое, я подробно остановлюсь, как это происходит. И на третьем этапе, вот что мы имеем в результате, значит, в результате мы имеем одержимость, развитие галлюцинаций, острые неврозы, психозы, симптом кандинского клерамбо, это вот для посвященных, что это такое, это очень серьезные симптомы, реактивное состояние психики, вот знаете, просто я вам скажу, необратимое состояние психики, то есть вот есть такие люди, которые могут пройти все перечисленные тренинги, там взаимоисключающие даже тренинги, и не повредиться, а здесь уже необратимое состояние психики, здесь уже даже есть такой анекдот, психиатр спрашивает у директора тренингового центра, там, сколько у тебя человек прошло личностный тренинг личностного роста, он говорит, 18, ну, значит, 2 где-то еще бегают, вот, то есть, ну, вот, как-то так.
По статистике.
Так, и сам, значит, метод. Как это все происходит, да? То есть есть запрос, есть клиент, есть группа, допустим, это может быть и 10, и 30, и 50 человек. Значит, там предлагается выстроить в порядке любви, разобраться в проблемах, в семейных проблемах. И вот тут вот и начинается самое интересное. Ну, как еще вот представление, чтобы составить.
Вот что это такое порядки любви?
Вот, да, с этого места подробно.
Ага.
Все, насколько вот и...
То есть человек приходит с проблемой, ему что говорят там, где причина вашей проблемы?
Конечно, там говорят, что мы сейчас решим проблему. Конечно. То есть ему надо будет пройти один тренинг, второй, третий, четвертый, в итоге проблема решится. Значит, там будут заместители, выбирают много заместителей, людей, значит, вовлекают в такое вот групповое такое шоу, им назначаются роли, и дальше там, значит, это все ведет терапевт. Вот
роли кого?
Возглавляет.
Как роли кого? Вообще
роли могут быть умерших родственников, например.
То есть порядки любви — это нужно установить любовь внутри родовой твоей структуры, как-то древа,
так,
да?
Да, как-то так.
То есть, чтобы как бы, на меня может влиять то, что какой-то прадедушка там где-нибудь там отбывал какой-нибудь срок там или еще что-то, ну,
может,
что угодно
может
делать, правда?
Влиять все, что угодно. То есть, здесь может быть любая история в зависимости от фантазии ведущего. То есть, ведущему нужно быть... Почему эта методика нравится людям? То есть, здесь особо трудиться не нужно как клиенту, а как терапевту нужно фантазией обладать. И обладать такими качествами, что артистизма, там, просто вести шоу даже. Ну, обучиться уже и методике, тем более.
У меня просто есть знакомая, она как раз участвовала в этой практике, извиняюсь, что перебиваю. Вот, она пришла с постабортным синдромом, и, ну, ей сказали, что вот ты виновата перед этим ребенком. И, то есть схема такая, кто-то должен был стать этим ребенком, абортированным.
Да, и может и такое быть. Вот.
И как бы в чем проблема-то всего? Вот? Вот кроме того, что это шоу.
Так бы и не было бы проблем. Разошлись бы, там, поиграли бы в роли и бы разошлись. Но... может случиться одержимость, а может случиться галлюцинация прямо там вот. И как бы можно потом и не восстановить психику. Но кто-то будет покрепче и пройдет еще с десяток таких тренингов.
Ну то есть, когда ты играешь роль там прадедушки, ты вдруг начинаешь чувствовать, что прадедушка как-то говорит там через тебя, да? Там,
вот интересно, значит, мнение, кто много проводит. На форуме мнений, значит, я слышала людей, кто много проводит таких уроков, обучает этой методике, и те, кто хочет обучиться, все-таки в это нужно вложиться деньгами, и они спрашивают, опасно ли это. Ну, конечно, там говорят, что не особо опасно.
Как повезет.
Да, как повезет. Но те, кто уже бывалые, они говорят, что вот эти роли как-то начинают влиять на них изнутри. Как-то они снять не могут. Вот я такие слышала заявления от людей.
Угу.
То есть это уже тема, которую могут осветить, конечно, священнослужителя.
Серьезно.
Да. Я бы даже сказала, это просто простыми даже словами можно.
Ну, какой-то конкретный пример могли бы так вот...
Ну вот конкретный пример, это тот, который освещен в СМИ, он просто очень яркий, что после выхода из вот этого тренинга в 19 лет, там фамилия даже указывается, молодой человек, он был на тренинге со своей матерью, он просто по выходе из тренинга ее, значит, убил. Прямо вот конкретно после выхода с тренинга вот так случилось.
Она была причиной его проблем, да?
Причем вот показывается на видео, там прям это разбирает, что ну, как-то он был, может, и не в себе, может быть, какие-то даже психотропные препараты, может быть. Ну, что это случилось во время?
Расскажите. У вас вопрос какой-то?
Нет, я просто хотела по этой теме сказать. Я была, пригласили, был день... Фитнес-клуб провел день бесплатных, там, как худей, там, все дела, ну, то есть как сделать свою семью, личный стиль, не то, что личный, ну как, так сказать, счастливее, там, как стать худой, красивой, там, прочее, прочее. И пригласили психолога, у которой будет на улице Суворова свой центр. Лариса ее зовут. Я в этом клубе работала инструктором, ну, и попала тоже, мне было интересно послушать. И нам там в течение часа сначала разъяснили, что у нас есть подсознание, что первый год жизни формируется там, айсберг, который мы не можем управлять. Скажем, зависит это от, в первую очередь от мастера. Просто случай, который Надя сейчас рассказала, это, мне кажется, самое главное, что вот самая главная опасность в этом во всем, потому что нам дали бесплатную презентацию, что все наши проблемы скрыты в этом айсберге, который вот с нуля до года, и в зависимости от того, как мы были с мамой, или мама там была далеко, она там работала, и мама там. У нас образовалась пустота, потому что мы были не все время с мамой или там еще как-то, да. И поэтому все наши проблемы пошли оттуда, что наша мама была не все время с нами. Потом дальше больше. В течение 40 минут нам рассказывали, что мы можем там подсознательно вспыхивать, как там. Ну, бывает какие-то, вот, все хорошо-хорошо, а потом бац, и у человека какая-то там вспышка, и он с собой перестает управлять, и когда там что-то случается, да, и вот так раз, и нам тоже объясняли, что это потому, что когда-то мама там вам там, вот почему молодой человек был своего мамы, грубо говоря, да, очень яркий пример, я изнутри просто слышала, как это человек, который делает расстановки в Пензе, к которому уходят очень многие мои знакомые, вот, и как у них потом отношения с мамой именно строятся, с мамой, с папой. В основном с мамой. Мама там главная причина всего вообще и вся. И дальше она рассказала, Лариса, психолог, она рассказала, что летом, значит, она приглашает всех, ну это было как раз весной, что вот летом мы поедем на выездные тренинги, будем там делать расстановки. Пожалуйста, вот решаю вообще любые проблемы ваши там, вы не можете выйти замуж, вы там, у вас там проблемы с мужем, у вас, ну, в общем, все категории людей попадают, все проблемы на самом деле с вашей мамой у вас будут. Вот. И мама во всем, ну, виновата. И было даже такое, вот мы как-то в последний раз ездили, мама поехала, она, мама, как, ну, чья-то мама поехала, она поняла, что после этого тренинга, после там телесно-ориентированной терапии, когда тебе подходят все пробы, там еще что-то. Вот, подробно она не рассказывала. В общем, человек просто понял, что он свою дочь ненавидит. Ну, женщина ненавидит свою дочь, потому что подсознательно. Потому что она посвятила ей всю свою жизнь, а ребенок там не отвечает взаимностью. И, или там ребенок, что я сейчас уже давно было, достаточно, вот, 2 или 3 назад. Вот, что, что, по-моему, ребенок, что он ненавидит свою мать, что он там начал в припадке орать. Ну, я бы это назвала бесноваться, но тогда я как-то, ну, мне просто все это показалось странным, вот, но что он начал орать диким голосом своим от ненависти там, к своей маме, вот, как-то так было. Вот, оказывается, в чем проблема. И вот девушка знакомая, которая к ней пошла, ну, естественно, она всех пригласила, там чуть ли не на личную консультацию, ну, у всех же проблемы. И мне даже, ну, как, вроде бы как, приходить, мы с вами, там у нас будут, видимо, там, игры разные, все-все. И вот эта девушка, которая все-таки дошла до нее, она переехала от своей мамы и своего брата, якобы из-за этого она там не могла замуж выйти. И, слава богу, я сейчас с ней не общаюсь, но вроде она ее не убила. Но вот такой случай, почему сын убил свою мать, да, это вот именно в этом дело. Я так считаю, что причина в том, что у вас, ваша мама всему виной.
Да. Сколько это стоило вот эти ваши тренинги?
Ее личный тренинг стоил, ну, разбор, по-моему, 1000 рублей.
Как часто они проводятся? Раз в неделю, там несколько?
У них есть абонемент. Абонемент, потому что целевой стоит это порядка 300 рублей при участии в расстановках. Расстановки, но это было 2 года назад, сейчас, наверное, самый выше.
А что такое расстановки?
Расстановки? Ну, то есть, вот, если у тебя проблема, например, с твоим мужем, да, то мы его там приглашаем, ты будешь папой, ты будешь мамой, ты будешь там, у тебя брат, у тебя ты сестра, ну как-то так, я точно...
То есть просто людей из зала берут, да, случайно, да, их,
да,
ставят.
Все, кто пришли, могут...
Им роли назначают, да?
Если тебе делают расстановку, то ты платишь больше, а те люди, на которых расставляют, они платят меньше. В 2 раза, как-то так. Да.
Классический.
Да, в чем твоя проблема? Ну, как-то вот это, как она нам объясняла, я не была на этом. Что вы придете, мы вам сделаем расстановку, это вообще самые последние методики, там, самые крутые психологические, это, конечно, не рассказывается, никто так не
говорит. Это по хиллингеру как раз.
Хиллингер, да, да, да.
Про него там не говорят, да, что он идеолог.
А кто такой? Он крутой психолог. Все. Угу. Он решает все проблемы.
Ну вот, когда
это... Ну, прийти хочется, на самом деле. Вообще. Я случайно вот не пришла, потому что думаю, что денег жалко. И что-то мне вот эта нелюсть как-то в маме, мне как-то против души было, думаю, что-то не то.
Спасибо, Господи. вопрос. Что, хотите дополнить?
Да, и немножечко показалось, что есть какая-то неясность. Как можно в этом увидеть форму современного спиритизма? То есть, когда люди уже встали на роли, они уже знают, какая у них роль. Дальше разыгралось вот это действие. То есть каждый сыграл ту роль, которую мы назначили. И уже потом, как бы, когда произошло вот это вот, может быть, снятие роли и пошло обсуждение. То есть ты был Петя, как, ну, ты Петя, да? Ты снова стал Петя, и ты рассказываешь, что ты делал, когда ты был его дедушкой. Вот тут можно увидеть это интересные вещи, что он не может ответить на вопрос, почему он так себя повел, или что это. И там какие-то могут даже быть интерпретации, что это сделал вовсе не он, а кто-то другой вместо него. Ну вот, и тут соответствующие выводы можно сделать, потому что они все уже перед этим прошли теорию, и им объяснили, что есть некое семейное поле, оно будет работать вместо вас, и произойдет то, что должно произойти, а вы должны этому послушаться и подчиняться. Ну, что-то вот mm-hmm. То есть вот многие спиритизмы мы увидели.
Ясно. То есть тобой что-то движет уже потом.
Ну, что-то такое.
То есть что-то говорит через тебя. Ну, понятно, это опять же. Те же самые духи злобы небесные.
Вот я еще услышала такой момент, что возмущение, что вроде бы психолог, вроде бы пришли за помощью и вот так вот попали. Значит. Дело в том, что мы уже говорили, что подготовка психологов, то есть как такое либеральное, то есть во время обучения можно все методы, существующие в мире, запрещенные, незапрещенные. Но когда человек там на первых курсах, он вообще не знает, что есть незапрещенное. То есть все можете пробовать. И поэтому я хочу сказать, психолог, он тоже человек и может заблуждаться. То есть это я о своих коллегах хочу сказать.
То есть в больницу, если мы, допустим, придем нормально, в городскую, то есть мы можем попасть на расстановку, грубо говоря, да?
В Германии это запрещено, и во всем мире запрещено в цивилизованном. И получается так, или мы не цивилизованный мир, и не какая-то страна такая себя уважающая, что в Германии хеллингер запрещен, а у нас это наимоднейший такой вот метод. То есть или мы себя сами не уважаем, то есть и вот здесь да, уже заключение вот своего доклада пришла, что это вот уже наша личная ответственность, понимаете? Психолог тоже человек, он может заблуждаться, причем и психиатр может заблуждаться, любой другой специалист, и любой другой врач, хотелось бы, конечно, что он был выцерковлен, вот когда вы идете к врачу, вот ну, мне, например, бы хотелось, чтобы он был выцерковлен прежде всего. Если этого нет, ну это такая данность. И тогда личная ответственность на каждом должна быть. Нужно повышать критичность своего мышления. Ну и, конечно, если мы здесь все собрались для решения общих проблем, то может быть такая пропаганда широкая, вот этих, вот информационная, может быть в школах, может быть в институтах, потому что даже кто запрещает, не пускает детям, вот, например, священников, там, ну, когда они сами столкнутся с проблемой, как отец Павел сказал, пройдя все уже тренинги, они все-таки пройдут уже православие, последний фонд.
А кроме как клиенту туда попасть никак нельзя, да?
А какие еще варианты? Клиент, хоть клиент.
Туда, чтобы собрать информацию.
А, вы хотите наблюдение изнутри? Ну давайте организуем вам это. А вы не боитесь повредиться?
Я имею в виду, я там не участвовать буду, а начну снимать на телефон. Мне сразу это дело запретят.
Ну, да? Это я даже не знаю. Ну, вот попасть, вы попадете. Ну, попасть там входной билет и скажете, что хотите обучиться методу. 5000 То есть вот эти все тренинги, вы понимаете, они все открыто рекламируют себя. И даже хочу сказать, сейчас такое время, когда человек не ищет сектора, ни один из нас, тех, кто не будет искать, тех, кто его найдет сама.
Просто
вот скажите, я думаю, если желание есть у вас.
Зовет, значит, они, по идее, формально должны быть открыты, ну, к обычному, там, к средству массовой информации, например.
Ну,
да?
Все понятно. Вот здесь вот методы, они открыты к средству массовой информации. Они, конечно, они себя рекламируют. Потому что, понимаете, у них даже... Они могут не вникать в духовные основы, потому что они хотят заработать, и они успешно зарабатывают, но, в принципе, это их право. А уже ваша личная ответственность, вы тоже можете выбирать. То есть вас туда не потащат, но уже зайдя туда, могут заинтересовать.
Он не скажет все, что там будет.
Да,
до
да,
конца. Скажет. Это будет двойное дно такое.
Это уже вы узнаете потом в процессе.
Что так, с вами будет уже.
Наверное, состоит в другом уровне. Готов специалистов у нас будет
случайно. Это тоже проблема.
Потому что если объяснять будущему специалисту, что это инструмент, которым пользуются.
Что это нормально.
Скажем так, да, далекие от церкви и от православия, да и любой другой верой. Вот.
Тут здесь вопросик вот у коллег еще возник.
Я вопрос такой момент. Скажем так, никто здесь не был на экстремниках, а я вот один раз был с лесниками. Мы проходили школу приемных родителей, и там 4 обязательно занятия. Вот. И на этой школе приемных родителей пришли психологи, специалисты, и они занимались методом психологической расстановки. Поэтому, скажем, я туда не шел, меня там не приглашали, но так как бы хотели принять ребенка в семью, я вынужден был как бы, ну, там находиться. Вот. Я не знаю, там, по Берту, Хеллингеру там, или еще по кому, но там расстановку они делали. Знаете, честно говоря, как бы вот, то, что я там увидел, ничего такого сверхъестественного там не было. Они расставили, да, там людей, то есть поставили там, вот, там папу, вы мама, как бы вы там дети. Если ребенок становится на одной линии с родителями, я говорю, вот в этом проблема. Потому что как бы, тут папа и мама должны быть, как бы, когда ребенок становится на место жены, то есть в этом сложно. Знаете, как бы тут я просто чему сказать? Во-первых, это огромная благодарность за то, что подобные семинары ну, организовываются и проводятся. Нас Николай, спасибо. Потому что вообще мы должны как бы, тему обсудить и понять вообще, где там ну, но и что в этом опасно. Понимаете, но вот мне кажется, что проблема, вообще, которую мы сегодня обозначили, она намного глубже даже, чем нам могло бы показаться. Я просто сейчас пример приведу. Вот, допустим, ну, лектор замечательный. Ну,
Сергей, смотрите, люди, вы сказали, что кто-то там не был, как раз люди там были, и что вы, только вы там были. Нет, нет, совсем, не совсем так.
Понимаете, я просто, вот мы говорим, они обещают то-то, то-то и то-то. Но у людей есть проблема, они хотят эту проблему решить. Понимаете, и мы не можем вам запретить решить. Вот мы, допустим, говорим как бы сейчас о том, что, вот, допустим, взять секту, я записал 4 момента, да, это наличие лидера. Есть ли какая-то организация, структура, где бы не было лидера? Государство, церковь, везде есть лидеры. Организация, государство, церковь не организована. Метод, везде есть метод. Разрыв. Ну, в церкви, конечно, разрыва ну, не должно быть. По определению, да, но в государстве иногда на выборах одно обещают, а потом происходит разрыв.
Ну вот вы сейчас понимаете, показали, как... извините, пример, как критичное сознание ваше повысилось, когда вот эти 4 пункта вы перечислили.
Нет, я критично все оцениваю. Давайте вот дальше мы вот возьмем ситуацию. Изменение мышления. Церковь не стремится изменить мышление. Естественно, любая церковь стремится изменить мышление. Да не считаем ли мы, как бы, что вот в группе верующих людей мы себя чувствуем лучше, считаем. Я просто, знаете, я к чему хочу сказать, что очень схожие моменты, вот, ну, я не знаю, как вас зовут, вы говорили, например, да, что там где-то какая-то группа, и они там каким-то бизнесом занимаются еще чем-то. Вот я священнослужитель, допустим, протестантской церкви. Ко нам приходят, ну, несколько месяцев назад там люди, они говорят так и так, мы в Заречном собираемся, мы изучаем Библию, мы молимся, и вот мы хотели бы, как бы, ну, то есть посещать ваше богослужение. Я говорю, ну пожалуйста, богослужение можем посещать. Я говорю, а что у вас за группа? А мы вот занимаемся бизнесом, сетевой маркетинг, и у нас вот как у нас руководитель, она каждый раз там нас собирает, у нас каждый как мы, рабочий день начинается с молитвы. Я говорю, ну говорю, и вот понимаете, в чем момент? Молиться это плохо? Молиться неплохо. Но в чем это используется, для чего? А это большая беда. Я говорю, ну мы вам запретить не можем. Я говорю, ну если вы будете в церкви распространять свой сетевой маркетинг, то извините, пожалуйста, мы ну, вам укажем на выход. То есть вы здесь как бы не можете. Церковь не создана, чтобы распространять какой-то продукт там, или еще что-то такое. Понимаете, на самом деле, ну, я поэтому говорю, что проблема, она глубокая, проблема она есть, она существует. Но иногда как бы, мы можем ее не до конца поверхностно, скажем так, вот, ну, понимать. Мы можем видеть те же методы, которые, в принципе, они в любой церкви, в любой организации, в любом обществе присутствуют. И как вот Христос говорил, даже по плодам их найти. И вот мы больше должны обращать внимание на именно проблемы, которые происходят. И второй момент, чтобы люди не попадали, то, наверное, самим нам больше необходимо проповедовать Слово Божие, показывать, как бы, что там Берта Хеллингера, там, не знаю, там еще там много там имен, там Карла Юнги и так далее, как бы, что, в принципе, их метод он намного ниже, чем Писание, чем Слово Божие, чем Евангелие.
И знаете, такое одно мысль. Такое, что до конца вот какого-то вот, скажем, вероучения вот какая-то группа не скажет, не предоставит. Вот в этом. А то, что, да, конечно же, есть там и лидер и так далее. И само слово «секта», вы знаете этимологию слова?
Я представляю.
Ну, какое?
Это, ну, как-то движение, отколовшись какому-то основному. Ну, одно из определений.
Да, вот движение.
Но, это, есть... ну, религиозная организация, фактически, это говорится латынь. Это не основная.
И даже не религиозная, может быть, политическая. То есть, либо движение действительно за кем-то, либо какое-то выделение чего-то. И, в принципе, христиан в первые века так и называли. Вот. Поэтому, ну, само слово, оно, конечно, саботировано сейчас. Понятно, что есть все вот признаки, да, которые вы сказали. Да, и они должны быть, понятно, в какой-то организации, там, где-то в обществе. Но другое дело, прозрачно ли все? Мы держимся ли того вероучения, которое однажды передано святым, как апостол Иуда, да, там, в третьем стихе?
Вот, да, я просто вот сейчас переведу. Я одновременно священник, и я одновременно юрист. И вот если мы будем говорить о методе, да, то и когда методы будут совпадать, то потом нам в обратную сторону скажут, ну, вы как церковь, да, вы делаете то же самое. В чем разница? Понимаете, поэтому мы должны показать не на методы, да, как бы, а на результаты. То есть это результат, как бы, ну, противоречит уголовному кодексу, там, административному кодексу, там, я не знаю, это даже, скажем так, общечеловеческой морали, там, сказать, которая в кодексе не прописана. Вот в этом большая проблема.
А результаты те же самые. Да, эти результаты не на пустом месте.
Вот люди пришли, вот как вот из Заречного люди, как бы, они говорят, знаете, у нас, говорит, полностью наш бизнес построен на Писании. Говорит, извините, а что вообще бизнес может быть построен на Писании? Как бы церковь построена на Писании, это я понимаю, а бизнес на Писании? Извините, как бы это, ну, вообще как бы совершенно новое. Ну вот мы точно так же, мы учеников, у нас есть там так далее. Мы как бы там передаем это, ну, от двери в дверь, я дома дома иду. Ну какое интересно, как бы. Знаете, говорю, ну, говорю, еду, говорю, давайте как бы это, вы лучше там сидели, как находитесь, как бы, не в наших кругах.
Ну что, спасибо за такое, в общем-то, замечание замечательное. Mm-hmm. Так, ну, у нас по докладу там, какие-то итоги подвели, да? Что? Так, ну тогда.
Большое, позвольте, прям да. Несколько вопросов. По сути своей, наш семинар носит научно-практический характер. И, соответственно, помимо научной составляющей, то есть ознакомления с сущностью явлений, очень полезно было бы какие-то практические моменты закрепить. И в первую очередь, наверное, речь идет о тех характерных признаках, по которым мы можем определить, что перед нами. То есть перед нами простая психотерапия, ну, нейтральная, скажем так, хотя, конечно, вопрос, насколько она может быть нейтральная, где она заканчивается. Или же перед нами действие некой квази-религиозной структуры, которая может нанести существенный вред обществу, и которая в силу этого должна быть определена и предприняты соответствующие действия. То есть человек должен знать, какие грибы съедобные, какие нет. Вот есть ли такие признаки? Вокруг личности. Вокруг
реально. Начнем с того, что психотерапия, она не должна себя рекламировать очень сильно. Ее нет. Она не будет давать о себе навязчивые рекламы. Во-вторых, нормальные психологические упреки не будут очень массовыми, если туда стремятся задать, как можно бросить людей, то есть неважно, сколько там, 10, 15, 20, максимум 4, наверное, нормально, 4-5 человек. На психотерапию пошли человек, который в этом нуждается, кого попал, туда не возьмут, он должен пройти какую-то диагностику, то есть с ним должна пройти беседа предварительная, то есть на массовый тренинг берут всех подряд. Ну и, допустим, вы сами должны, конечно, задавать вопросы. Вот вас приглашают на тренинг. Ну, во-первых, в нашем обществе нужно стараться изначально формировать себе установку на недоверие к любой информации, да? Сформировать себе такую привычку, проверять. Но доверять это не смотреть, опираться не на один источник, а посмотреть несколько источников. А что об этом говорить? этот человек или тот, или иной. Есть интернет, можно могу почитать отзывы не те, которые сами предлагают тренеры, а свои тренеры, а те, которые уже на форумах, которые там побывали, что им не понравилось. А, скорее всего, на плохом тренинге там, вам ваш вопрос отвечать не будут, вам не расскажут все, что там есть, то есть вы будете задавать вопросы, а можете по конкретным от и до, что там будет. Вам не будут рассказывать, какие тренинги, вам только скажут, это надо пережить. Только идите, это надо испытать. Вот, идите к нам, и вы все узнаете. Это невозможно писать словами. Ну, и вот есть замечательные, собственно, рекомендации Дворкина. Есть вопросы к навязчивым знакомцам. Мне кажется, немножко популярные, можете все познакомиться. Они тут психопат там тоже одна, что тут, конечно, про секту пишет. Вот. Вот так, да.
Давайте я сейчас купить туда. Благодарю.
Скажите, вот, допустим, мы смотрим какую-то страницу в интернете, как нам, по каким ключевым словам, возможно, по каким-то особенностям изложения материала определить, что же все-таки перед нами. Насколько безопасен данный продукт?
Это
я
могу сейчас сказать.
Ну, то есть, если это, допустим, саентология, то название саентология, дианетика, учение Рона Хаббарда, канон, нарканон, крименон, они уже говорят сами за себя, мы прекрасно понимаем, что речь идет в данном случае о соответствующей организации. А если перед нами, допустим, вот тот же самый метод расстановки в рамках трансперсональной психологии?
Это просто это запах названия.
Вот. Именно название.
Просто название, да, вот мы вот рассказали, мы... Может быть, где-то распространяют это у себя там в соцсетях, информация даже все сейчас в соцсетях, вот, что это такое, чтобы люди знали, называть их своими именами. Вот, ну и просто не идти. Токсичные тренинги, что они обещают? Они обещают то, что нельзя потом измерить, проверить, какое-то счастье, какой-то вот успех, как это можно проверить, какой-то нормальный психологический тренинг, он какой-то конкретный результат. То есть ты. То вполне можно получить, там, допустим, потренироваться, как общаться там, при устройстве на работу, например. Это чисто педагогические вещи, научение, вот, там, как вести себя на публике, там, излагать, как построить свою речь. Тренинг психологический отрабатывает конкретный навык. Вот больше вот так вот. И в заключение я могла, конечно, сказать, что, к сожалению, в нашей стране психологической подготовки очень низок. Это уже многие специалисты такие серьезные говорят, что может быть
очень. Еще один вопрос. А вот насколько вообще безопасно доверять себя, скажем так, психологу в рамках того внутренника? То есть тогда, когда нам предлагают пройти что-то и по сути своей. Первое – это требование включения критического барьера восприятия. И второе – это требование повиновения. То есть фактически выполнение тех предписаний, которые дает ведущий этого тренинга. Вот где здесь должна быть та красная линия, за которую человек не должен переступать, исходя из своей психологической и духовной безопасности?
Красный день, во-первых, вы должны знать, что вы всегда в любой момент можете уйти с этого тренинга, если вам что-то не понравилось. Как бы у вас там не запоки были, это ваше право, у вас там никто не имеет права держать. Вот. Ну и просто, если уже вот этот момент, который вы все обозначили, уже заметили, то, конечно, надо с этого тренинга уходить.
Ну вот красная линия, там, где человек себе сам поставит эту красную линию, в принципе, на любом тренинге, и не все упражнения, тренинги одинаково полезны. И если человек, например, откажется выполнять вот на тренинге личностного роста какое-то упражнение, он этим самым проявит характер, я считаю, это лучший тренинг личностного роста. Если, например, он сможет противостоять группе хотя бы из 30 человек. Лучше роста личности я не видел в своей жизни.
Спасибо большое. не так давно был открыт центр конституционно-революционный имени святителя Иннокентия Пензенского, который оказывает помощь либо конституционную, либо дальнейшую помощь тем, кто пострадал в новых религиозных движениях, каких-то тоталитарных культах. И вот сейчас можно сказать, что вот у нас есть горячая линия, то есть телефон постоянно работает, и в понедельник мы находимся в этом центре. Конечно же, обратилось не так много людей пока, около 20 или чуть больше. Проблемы разные, конечно. Вот в последний раз приходили родственники, у которых дочь находится в такой организации, которая называется «Новая Акрополь». Это философская, оккультная такая организация. Вот. И, в общем-то, она находится в Самаре. Вот. И здесь мы выяснили какие-то моменты, детали того, как она действует, дали какие-то консультативные справки. И самое главное, то, что у нас также в понедельник проходит молебны. То есть понятно, что у человека свободная воля. Как каким-то образом понудить выйти из какой-то, скажем так, организации, да, потому что человек искал Бога. И это поиск, он заложен в человеке. И вот он оказался там, где оказался. Любые способы, которые использовала мать, она тоже юрист, это и какие-то даже силовые структуры, они ни к чему не привели и не приведут никогда. Что это, опять же, свободная воля, то, что не может даже Господь взять и как-то вот просто сделать нас какими-то марионетками, да? Вот. И ну, здесь вот такой вот момент. Поэтому, конечно же, мы в первую очередь полагаемся на волю Божию, на Его помощь. И проводим такие молебны для людей, которые отошли от православной церкви. Они есть, эти молебны. Традиции их очень древние, практически там чуть позже апостольских времен. И приходят разные люди, пострадавшие в разных культах.
Родственники.
Да, и родственники, и сами люди приходят. Вот, и, в общем-то, вот ведется такой диалог. Кто-то постоянно уже ходит на молебны, действительно это необходимо. Вот. И в таком практическом приложении я бы хотел напомнить, как в православную церковь входят те, кто был где-то на стороне давеча. То есть был в каких-то инославных или иноверных организациях. А бывает так, что человек крестился в детстве, да, там его крестили, и затем он как бы куда-то ушел вообще. То есть он дал обеты Богу, отрекся от сатаны, пообещал, что он будет с его церковью до конца времен, до конца своей жизни, да, но куда-то ушел. И вот нужно следующий слайд. Да, ну вот очень, я скажу, в общем, три чина присоединения инославных христиан православной церкви существует. Эта практика, как мы можем проследить, идет еще с 4 века и даже раньше. Вот на Втором Вселенском соборе это было установлено, можно так сказать. Говорится, что всех прочих еретиков, всех, которые из них желают присоединены быть к православию, принимаем как язычников. В первый день делаем их христианами, во второй оглашенными, потом в третий день заклинаем их, с троекратным дуновением в лицо, в уши, и так оглашаемых и заставляем пребывать в церкви и слушать Писание, и тогда уже крестим их. Вот, понятно, что мы сейчас говорим о тех грехах, которые Царство Небесное не наследует, как это сказано апостолом Павлом в послании к Галатам, 5 глава, 19-20 стих. Это грехи плоти, блуд, прелюбодеяние, мужеложество и так далее. И вот среди этого перечисления идет как раз ересь. Вот. Такие люди, как говорит апостол Павел, не наследуют Царство Небесное. Но Церковь по своему милосердию, конечно же, как ждет всех, кто обратится. И вот три вот этих вот чина присоединения. Это через таинство покаяния, присоединяются католики, старокатолики, армянская, апостольская церковь, поскольку мы принимаем их крещение. И по 47-му апостольскому правилу не может быть повторного крещения. Через таинство миропомазания следующая группа. Принимаются англикане, лютеране, старообрядцы, современные какие-то раскольники, вот есть филаретовцы и так далее. Вот. И, наконец, через таинство крещения это вот разные псевдохристианские религиозные организации.
Можно дальше. Еще.
Также есть чины присоединения иноверных, да? То есть те, кто из другая вера. Инославные – это те, кто по-другому славят, скажем так, Христа, да? И, наверное, это те люди, которые имеют совершенно другую веру, совершенно другое понятие о Боге, о едином Боге. И вот так принимают, например, иудеев, язычников, мусульман. Общая схема – это отречение от прежних заблуждений, затем оглашение, и потом уже крещение, и далее введение такого человека в церкви, то есть воцерковление его. Вот. И, наконец, сейчас развивается вот этот метод присоединения. Древние чины присоединения как раз проводит его митрополит Иларион Алфеев у себя в храме. Тех людей, которые были православными, но по каким-то причинам уклонились от православной церкви, прошли, скажем так, инициацию какую-то в других религиозных группах, возможно, были там крещены или еще как-то были, скажем, глубоко вот индоктринированы туда, вошли глубоко в эту организацию. Вот. Проводит он это через повторное миропомазание, то есть накладывает руки. Понятно, что как в книге «Деяния апостольских» епископы, да, они накладывали руки и низводили Духа Святого. Ну, также там в первом послании Иоанна можно увидеть, что уже и миропомазание через разные, через мира происходило. Вот. Ну, можно посмотреть ролик, если есть какое-то время, как это делает митрополит Иларион, либо можете найти его в сети очень просто. Вот. Там люди разные, те, кто в оккультизм ушел, в какие-то неопротестантские, там, свидетели Иеговы, например, там, и так далее, множество разных групп людей. Вот. Ну, в общем-то, вот такая вот схема, зачем я о ней рассказывал, для того, чтобы сказать, что и у нас есть такие люди, которые готовятся как-то переходить в православие, и вот мы тоже со своей стороны готовимся и знаем, что нужно будет им проходить. Так, спасибо за внимание.
Завершая информации, которую хотелось сегодня довести до ваших сведений, уважаемые гости, следует несколько слов сказать о той проблеме, с которой мы столкнулись. По сути своей, в мире идет война, полноценная война, мы видим сейчас это и по проявлениям террора, в том числе на территории нашей страны. За подавляющим большинством террористических актов стоит религиозная связь. Мы это должны прекрасно понимать. И наши компетентные органы осуществляют, ну, будем надеяться, все необходимые меры для того, чтобы каким-то образом пресечь, остановить, но по сути своей они борются с последствиями. Они борются с тем, что уже явилось результатом деятельности проповедников деструктивных культов. И по сути своей подобная борьба сама по себе, она не приведет к победе. Начинать нужно сначала. Начинать нужно с того, чтобы некие деструктивные, тоталитарные религиозные культы не могли эффективно проповедовать свои деструктивные идеи. И, естественно, вот то, о чем говорил отец Диакон Алексей, тоже является в какой-то мере следствием. То есть реабилитация тех, кто оказался в числе последователей данных культов, пострадал, и кого мы сейчас пытаемся вернуть к нормальной человеческой жизни. Ибо психологи надо соврать, и психиатры, нет более тяжелых пациентов, нежели чем пациенты, прошедшие сквозь тоталитарные секты. В силу этого, ну, каждая часть общества должна приносить свою пользу. Наука ее тоже должна приносить, и учебное заведение, естественно, должно заниматься и деятельностью практической. Вот во многом для помощи в работе нашего революционного центра, а революционному центру нужно знать, от чего лечить. Если вот в медицине целое направление научное занято поиском новых форм и видов жизни на микроуровне, микробиологи пытаются найти все новые и новые возбудители болезней, патогенную микрофлору, которая может принести вред. Так и в современном обществе количество различного рода экстремистских сект растет с огромной скоростью. И для того, чтобы эффективно, по крайней мере, противодействовать данным сектам, для того, чтобы иметь возможность выводить из состояния постсектантского синдрома людей, естественно, необходимо их изучать. Поэтому в рамках нашего учебного заведения мы начали создавать лабораторию, социологическую лабораторию, которая во многом ориентирована именно на изучение религиозности в современном обществе. В рамках именно научного исследования мы собираем всю возможную информацию о деятельности деструктивных религиозных культов. Именно для научных целей и во многом в практических целях для того, чтобы иметь возможность реабилитировать тех, кто стал жертвой. Всего этого я приглашаю, естественно, к сотрудничеству всех. Мы сейчас формируем сайт, точнее, страничку на сайте семинарии. Мы формируем контактные линии, и я постараюсь в ближайшее время до вашего сведения довести и телефоны, и электронные адреса, по которым вы можете сообщить о информации, научной информации, которая была очень нас заинтересовала. В первую очередь это касается пропаганды тех учений, которые связаны с экстремизмом, с причинением тяжкого вреда психике и здоровью человека, с порабощением личности, с работой экстремистов с детьми. Конечно же, это, пожалуй, самое важное, что может быть сейчас – сохранить будущее поколение. Вот обращаю ваше внимание, не случайно сейчас находят взрывчатые вещества рядом со школами. Не случайно отморозки, иного слова у меня нет, кладут взрывчатку в детские игрушки. Ибо дети, ну, на самом-то деле, это самое, наверное, светлое, что есть в нашем обществе и самое болезненное для нас.
Поэтому именно детей мы должны защищать в первую очередь. И если какая-то информация подобного рода поступает к вам, сообщайте, пожалуйста, по мере возможности, ну, естественно, и в правоохранительные органы, если это заслуживает внимания правоохранительных органов, и нам, дабы мы имели возможность создать некую единую научную картину происходящего в современности. Большое спасибо.
Ну что, друзья, осталось только поблагодарить всех за приятные годы. Надеюсь, наши встречи будут не только систематическими, но и плодотворными, для того, чтобы быть не безучастными к тем процессам, которые происходят в нашем обществе, но как-то иметь возможность на них повлиять, что, в общем-то, к чему нас побуждает и наша христианская совесть. Ну, за сим позвольте закрыть наше сегодняшнее мероприятие, как обычно, продлиться молитвой.
Достойно есть всякого истину, блажитесь, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Без искрения Бога Слово росшую, сущую Богородицу тя величаем.
Спаси Господи всех. Всего доброго.